Digo, добрый день, дорогие друзья. Мы так, продолжаем обживать это пространство. И, как вы знаете, сюда пока перенесли одну нашу программу, старейшую программу, которая проходит у нас в Московской галерее. Называется она «Московские школы кино». Так как здесь все завсегдатаи, то я даже, в общем, ничего и объяснять не буду. Кроме того, что в этом полугодии она у нас посвящена ученикам Сергея Иосифовича Юткевича. И благодаря кураторам этого цикла, Науму Кимчу Клейману и Артему Цопину, мы покажем довольно много как известных, так и редких фильмов. И вот сегодня у нас какая-то как раз такая счастливая возможность увидеть одну из, по-моему, самых больших редкостей в этой программе, о которой расскажет актер, как и о тех учениках Кимчу, которые ее делали. Ну и традиционно, после того, как мы посмотрим фильм, если у вас будут какие-то вопросы, то, соответственно, потому что я ничего не знаю, я тоже не
знаю.
Артем сможет вам ответить. Пожалуйста.
Да, спасибо. Действительно, это в программе самый редкий фильм. И, в общем, в принципе, по нынешней презентации, которого нет в интернете, это довольно редкое явление. И фильм, сделанный в той самой мастерской, которая уже была представлена в этом цикле фильмом «Подруги» Адамштама, 2 недели назад. И эта мастерская вообще была очень своеобразным явлением в 30-е годы, потому что в основном такие творческие коллективы были характерны для 20-х годов. Но Юткевич в 20-е годы с некоторым таким, не скажу, замыслом, но с педантизмом подходил к организации коллектива, потому что если все выпускали манифесты и ставили какие-то очень далеко идущие авангардные творческие задачи, то Юткевич миновал этот этап, когда принимал некоторое участие в организации ФЭЦ совсем практически в подростковом возрасте, но вот уже к концу 20-х годов он организовал киноколлектив Юткевича, целью которого уже тогда, в 20-е годы, была скорее лабораторная работа, была некоторая такая работа по тому, что сейчас называется повышение квалификации, то есть он привлекал актеров, старых режиссеров, ну, в принципе, кинематографистов, которые уже имели какое-то для них было либо образование, либо опыт работы в кино, и с ними старался создать именно такой коллектив единомышленников. Это было в Москве, и называлось «ЭКЮ», и в Ленинграде первый экспериментальный киноколлектив «Юткевич». И в Ленинграде мы смотрели месяц назад фильм «Кружевая чернопару», сделанный в нем. Вместе с частью коллектива приехали в Ленинград, там, в общем, поскольку коллектив разделился, кто-то поехал в Ленинград, кто-то остался в Москве, коллектив, в общем, распался. И Юткевич решил воссоздать в какой-то новой форме, но уже была новая реальность, 30-е годы, гораздо более такие забюрократизированные, не так как сейчас, наверное, но тем не менее. И в начале 30-х годов была образована вот эта киномастерская «Триллинг-фильме», которая в первую очередь, конечно, все равно преследовала на цели создания актерской труппы более или менее постоянной, и, в общем-то, актеры всегда были основным костяком по коллективу Юткевича, по экспериментальному и по этому. И здесь, в общем-то, редкий такой случай, что фильм «Подруги» стал зажил самостоятельной жизнью, потому что сам экспериментальный характер не соответствовал той ситуации, которая складывалась в 30-е годы, а не только в кино, но и в стране. Поэтому, в общем-то, следующими фильмов была довольно сложная такая странная судьба. Это фильм самого Юткевича «Шахтеры», который долго переделывался. Сначала он был вообще не совсем о шахтерах, а он был об управленце, он был о секретаре райкома. Но как раз такой показ крупной фигуры особенно жестко регламентировался, он трактовался скорее в таком вообще на лирическом плане, как человек, как, что руководитель должен быть хорошим психологом, что руководитель должен прислушиваться к умыслам и прислушиваться к характерам тех людей, с кем он работает, в общем-то. А вместо этого предполагалось, что руководитель должен быть, конечно, таким жестким, крепким человеком, который свою волю доводит до сведения подчиненных. И поэтому, в общем-то, конечно, вот это вот, этот Юткевич попытался увести картину как раз от образа руководителя, тогда вот в сторону просто показа колоритного жизни в шахтерском поселке. И, в общем-то, картина оказалась такой немножко переходной, и вот эти следы многих переделок она не отразилась. Что касается коллектива, то в этом коллективе были поставлены еще фильмы «Женитьба» Карениных, «Шиной» по Гоголю, и это, судя по всему, была достаточно любопытная экспериментальная картина, где экспериментальная в том смысле, что там театральная эстетика с одной стороны, и наоборот, какой-то даже натурализм в показе вот этого быта гоголевской эпохи какими-то графическими средствами. С другой стороны, каким-то было бы интересным образом прочитать, если действительно актеры загримированные, одеты почти по театральному, с такой условностью, даже вот скорее вот эта театральная условность с одной стороны, с другой стороны, бытовизм среды в каком-то смысле сочетались с книжной иллюстрацией применительно к 19 веку, и в этом смысле интересно, что женитьба тоже была такой и таким элементом вот этой культурной традиции, но женитьба не была принята, в общем-то, на экран формально вышла, почти была сразу снята, хотя была рекомендована в прокат, но были разломанные лицензии, и, естественно, официальные какие-то разные, и фильм был практически сразу снят с проката, проката не было как такового практически, и фильм не пережил эротичную войну, там, как и многие ленинградские фильмы, которые не оставались в активном прокате в эти годы, собственно. Многие ленинградские фильмы сохранились благодаря тому, что они находились в прокатных конторах, а если этого с ними не было, то, собственно, ленинградский актер, как известно, практически не дошел, не пережил войну. И следующая картина, вот картина «Тайга золотая», она, с одной стороны, тоже, как и «Шахтеры», содержит в себе следы долгих переделок. Она, в отличие от «Шахтеров», не ставила таких амбициозных политических и прочих задач. И она, скорее, в этом смысле, похожа, может быть, на «Женитьбу» тем, что там достаточно экспериментальный характер системы персонажей, потому что персонаж там довольно необычный, потому что в этом фильме комсомольцу является человек. Это, в общем, тоже гоголевский мотив, то есть вообще, как ни странно, именно вроде бы Яшкевич и Гоголь не самые близкие творческие фигуры, но тем не менее, вот в данном случае в этой мастерской 30-х годов неоднократно Гоголь возникал, а возникал по инициативе Николая Погодина, одного, наверное, из самых интересных и, может быть, как ни странно, до конца еще исследованных драматургов 30-40-х годов, потому что в советское время в основном Погодина у Погодина из его творчества вырывали его ленинские произведения, да и то их трактовали достаточно прямолинейно, пытаясь их подверстать под существующие каноны, то есть как у Погодина и ленинские произведения, достаточно многослойные, разнообразные. А Погодин как раз экспериментировал с разными жанрами и разными стилями, он был в этом смысле достаточно открыт к разнообразным явлениям. И, в общем-то, а с другой стороны, поскольку его произведения в большинстве своем ставились из-за его такого официального советского статуса, советского драматурга, он не привлекал достаточного внимания уже в последние десятилетия. И, в общем-то, может быть, сейчас как раз вот, наконец, на определенной дистанции интерес к Погодину действительно начинает проявляться и как-то все-таки о нем начинает чаще упоминать. И при том, что у него есть и неопубликованные произведения, у него есть и очень много неизученных опубликованных один раз и как-то никак не привлекших внимания исследовательных произведений. Он писал и пьесы, и писал сценарии. И, в общем-то, надо сказать, что вообще влияние Погодина на советское кино 30-х годов трудно переоценить, потому что вроде бы в начале 30-х годов его не ставили, и с его сценариями были все какие-то проблемы, потому что один его сценарий был прекращен производством по техническим причинам, так как несовершенная звуковая аппаратура оказалась не готовой к экспедиции, а уже уходила на тур, и фильм на следующий год переносить было нельзя. Была такая печальная ситуация в начале 30-х годов. В других случаях он привлекался просто как, скорее, как редактор или как такой советчик для каких-то управления, каких-то сценариев. То есть, в общем, это было потечено. Но само присутствие Погодина в кинематографе начала 30-х годов было важно, потому что и в театре Погодин смог привнести на сцену живую современную речь. И это было очень важно для кино в период появления звука, разработка речи, которая была бы, с одной стороны, достаточно колоритный и запоминающийся, с другой стороны, чтобы это был хороший русский язык, с третьей стороны, чтобы он был узнаваемый, разговорный и способный и подходящий к произнесению. И поэтому, в общем-то, Погодин, очень важно, что Погодина привлекали к написанию диалога Климовский Максим, одного из знаковых произведений начала 30-х годов, в общем-то, определивших во многом, закрепивших даже, я бы сказал, такую зрелость прихода звука в отечественное кино. И в этом смысле Чапаев вот не работал, но тем не менее сама свобода речевой речи персонажей, в том числе и Чапаева, и вообще, если он начал 30-х годов, без Погодина вряд ли бы состоялась. А тем не менее его собственный полноценный сценарный дебют все время откладывался, по разным причинам. И вот тут он попробовал, это тоже еще такой, нельзя сказать, что успешный дебют, потому что это такая проба, это в каком-то смысле может быть шутка, может быть даже кулинация с Павлом Погодиным, он решил написать сценарий, вообще не оглядываясь на такие привычные, на какие-то устоявшиеся самоцензурные ограничения. И он решил написать комедию. Он стал думать о том, какой должен быть комедия. Его очень раздражали комедии Александрова, копирующие голливудские леги. И он решил написать комедию с использованием фольклорных мотивов. Как раз и мотивов Гоголя, через призму Гоголя, мотивов с появлением черта, с историей поиска черевичек. Но здесь вместо черевичек девушка требует шубу английского короля, и так он должен называться, шуба английского короля. И этот фильм, в общем-то, как раз там и должны были появляться медведи, частично появляются, не совсем так, как предполагалось. И вообще фильм был такой свободной, почти абсурдистской игрой с сочетанием современных персонажей, современных комсомольцев, с одной стороны, и фольклорных мотивов. То есть современные комсомольцы попадали в каком-то смысле в народную сказку. Это, кстати, напрямую отразится на его фильме «Человек с ружьем», на его сценарии «Оленине», потому что там, в общем-то, тоже там сюжет о встрече солдатов с ленинами будет трактоваться в фольклорном ключе в духе сказок о встречах солдатов с царями, которые были в фольклоре во все времена. И, в общем-то, вот это фольклорное начало, оно здесь, безусловно, есть в этой картине, но, разумеется, как это нетрудно предположить, по мере работа над фильмом, еще сценарий это постаралась редактура смягчить и среднить, и потому что вот эта вот народная атмосфера вот этой фольклорной полуабсурдистской игры, конечно, была неприемлема для такого, в общем-то, достаточно самодовольного кинематографа, как его хотело видеть руководство в 30-е годы. И, в общем-то, здесь что-то удалось сохранить, что-то нет, и в этом смысле эту картину как раз интересно смотреть в плане того, что мы здесь видим из этого замысла Погодина, а что и, в общем-то, он хотел сначала даже самого Лукевича стать, но Лукевич снимал «Шахтеров», и поэтому Лукевич предложил двум своим бывшим ассистентам, двум молодым режиссерам, Геннадию Казанскому, Максиму Волку, поставить эту картину. И в судьбе обоих, в каком-то смысле это отразилось, но, к сожалению, последующая работа была сильно отложена, потому что то, что этот фильм выходил достаточно трудно и достаточно проблематично, и то, что в принципе дебюты в эти годы уже сокращалось и количество, и в общем-то так сложилось, что Казанский на долгие годы вернулся в ассистенты и был ассистентом от начала 50-х годов, уже вообще стал таким уже будучи, был уже не молодым человеком, был уже таким напившим руку крепким вторым режиссером, только в конце 50-х годов уже смог получить самостоятельную работу, и в эти годы зато поставил целый ряд картин, которые остались, и в первую очередь. Это его сказки, это и «Старик Хоттабыч», и «Снежная королева». Он заканчивал после другого режиссера совсем популярный фильм «Человек Амфибия», но «Человек Амфибия» он в начале работы над этой картиной это был не как не его замысел, а вот что касается Хоттабыча и «Снежной королевы», то безусловно вот эти плетение сказки и сохранение сказки. А в Ленинграде, в ленинградской кинематографической традиции, было с именем Казанского связано не в последнюю очередь. Но хотя он делал не только сказки, конечно, он делал и работал в разных жанрах, он делал исторические драмы, но профессиональные, важные, в общем-то, хорошо сделанные, но гораздо менее популярные. И с другой стороны, что касается биографии Руфа, то она сложилась гораздо печальнее, он долгие годы и вовсе не имел возможности снимать. В общем-то, традиционно считается, что он был репрессирован, но как-то список репрессированных он не значится, в одном фильме он воевал, поэтому если бы он был репрессирован до войны, то вряд ли было бы отменено. Так или иначе, он смог вернуться к режиссуре, смог вернуться на Литву только в самом конце 50-х годов. И если Казанский еще был вторым режиссером, то Руф и вовсе был вне кинематографа, и поэтому для Руфа, в общем-то, возвращение как таковое не состоялось. Он сделал полторы такие вот интеллигентные картины, где он не мог никак определять стиль, ничего он не делал. Просто уже был нанят, просто уже на готовый сценарий и сделал несколько телеверсии специальной. Поэтому Лука совсем так отличается. Потом биография Казанского лучше. И вот эта картина, которую мы можем посмотреть, как раз это еще и такая память о поколении, которое не смогло реализоваться из-за вот этого сокращения объема кинопроизводства в конце 30-х, особенно в конце 40-х годов. И поэтому это, в общем-то, такой, это такая настроенность, можно сказать, альтернативной истории кино, потому что это то, какой... Это один из путей, которым тоже могло в советское кино пойти, но не пошло. А здесь есть техническая трудность, почему этот фильм, в частности, телевидение не может показывать. Во всем фильме не очень хорошо сохранилась фонограмма, потому что, естественно, оригинальные исходные материалы этого фильма, логотип и исходник фонограммы не пережили войну, не сохранились. А та копия, которая была подобрана каким-то образом, поступила в экстремофон, но, естественно, сейчас уже не прямо, она сейчас она уже скопирована. Но вот в этой копии в целом не очень хорошая фонограмма, иногда довольно глухая, в общем-то, мы надеемся, что все будет нормально, но кроме второй части, вот фильм, как вы знаете, наверное, все делятся на ролики, на части, вот вторая часть, примерно с 10 по 20 минуту, там очень контрастное изображение без полутонов, практически резко черно-белое, но при печати обычно делают посерее, так смягчает, но все равно нет оттенков. И аналогично фонограмма очень-очень тихая, когда герои говорят прямо совсем громко и слышно, когда говорят очень тихо и не слышно. Поскольку это связано как раз с завязкой фильма, если мы сейчас посмотрим, как работают динамики, если это изнесение будет практически не слышно, я по второй части, с 10-20 минуты, буду реплики по монтажной записи, буду произносить реплики. Соответственно, просто как в случае с переводом зарубежных фильмов. Так, по крайней мере, этот фильм показывали в фестивале «Белые столбы» около 10 лет назад, там вторую часть просто сотрудница Роскомнадзора читала реплики. Реплик там, надо сказать, не так много, но они довольно важные. А может быть, я что-то и расслышим, потому что, конечно, актеры там все колоритные и интересные. Но это вот 10-20 минут такая техническая особенность, из-за которой как раз не говорить мы не можем на 10 минут. Поэтому, к сожалению, их больше практически никак нельзя это не увидеть. Спасибо, профессор. Я думаю, здесь такая, в общем-то, достаточно хорошая акустика, учитывая, что там... Тихий звук, я думаю.